Сегодня, друзья, я хотел бы с вами закончить изучение послания к Колоссянам. Это будет заключительно 20-я проповедь. И я напомню, что на предпоследней проповеди мы затронули такую мысль, когда апостол Павел сказал, что все, что вы делаете, словом или делом, делайте как для Господа. И мы говорили о том, что человек, он делает словом и делает делом. И цель его, и его мотив поступков, и его мотив слов должен быть для Господа. И в прошлый раз мы с вами говорили о словах нового человека. Раньше апостол Павел пишет, что мы новые люди, мы облечены в новые одежды, подаренные нам Иисусом Христом. И у нового человека все новое, и новые слова в том числе. А в этот раз, друзья, хотелось бы с вами вместе поговорить о делах нового человека. И это основание для этого, для этих рассуждений, послание к Колоссянам, 4 глава, с 7 по 17 стихи. Я прошу прощения, даже по конец, по 18 стих прочитаю. И это будет заключение этого послания. Итак, 4 глава послания к Колоссянам, 7 стиха. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также и Иисус, прозванный Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязавшийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Ладикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Ладикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Ладикийской церкви, а то, которое из Ладикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей рукой Павловую, помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Дорогие друзья, вот эта глава, послание к Колоссянам, 4 глава, конец этой главы, и есть еще одна глава, 16 глава, послание к Римлянам, где перечисляется очень много имен. Я вам честно скажу, что эти две главы, они одни из моих любимых глав Нового Завета. Казалось бы, просто перечисление имен. Но мне почему-то очень нравится это читать. И бывают случаи, когда вот, например, у меня настроение очень хорошее или еще что-нибудь, и вот я открываю эти главы, просто их перечитываю. Мне так нравится читать перечисление имен и краткие характеристики об этих людях. Вот почему? Я думаю, что каждому из нас, друзья, свойственно иногда перелистывать свой фотоальбом, смотреть старых друзей, смотреть какие-то события, вспоминать, которые раньше были. Смотреть на фотографии, когда наши дети были маленькие, или, может быть, какие-то мы делали, совершали служения, и вдруг увидели брата какого-то среди фотографий, которого забыли уже о том, что он есть, и вдруг мы его вспомнили, потому что увидели на фотографии, и какие-то мысли у нас. Друзья, мне вот эти две главы, послание к Колоссянам, 4 глава, и послание к Римлянам, 16 глава, они мне напоминают вот такой фотоальбом, когда апостол Павел смотрит на фотографии своей памяти, вспоминает разных людей, вспоминает разные события и краткие характеристики дает. Мне очень приятно это читать. Мне приятно, что апостол Павел человек, который не забывает своих сотрудников. Мне приятно, что апостол Павел человек, который умеет о каждом сказать коротко, но очень емко и хорошо. Я убежден, друзья, что здесь есть люди, о которых можно было бы что-то нехорошее сказать. Например, здесь есть Марк, которого, помните, однажды Павел не хотел никуда брать. Но он не сказал здесь о нем ничего плохого, а нашел только то доброе, то хорошее, что можно сказать. Друзья, вот эти две главы, Колоссянам 4 и Римлянам 16, они наполнены такой дружеской атмосферой, такой любовью, такой приятным чувством, когда ты их читаешь, ты видишь, вот как Павел скучает по этим людям, ты видишь, как Павел переживает об этих людях и передает приветы, и свидетельствует о них. Друзья, это вот такое вот впечатление, которое оставляет эта глава. Но здесь очень много в этой главе сказано о конкретных людях и о конкретных делах. Конечно, у нас нет возможности, нет времени говорить о каждом из этих людей отдельно. Я бы хотел сделать некоторые общие выводы. И первый общий вывод, друзья, что новый человек, человек, который в новой природе, это человек, который не действует один. Посмотрите, друзья, апостол Павел, это был человек великой силы. Великой силы. Бог был с ним. Бог через него совершал великие чудеса. Друзья, но этот человек нуждался в помощи. У него были сотрудники. У него было очень много сотрудников, имена которых даже некоторые не дошли до нас. Друзья, апостол Павел нуждался как в физической помощи, хотя и он сам очень многим помогал. Он говорит, руки мои послужили нуждам моим и нуждам бывших при мне. Но он сам нуждался в физической помощи. Он говорит, я получил от вас, я радуюсь, я благодушествую. Друзья, вот апостол Павел, человек, который был величайшей духовной силы, этот человек нуждался в моральной помощи. Друзья, вот нам иногда кажется, что люди, есть такие люди, которые в моральной помощи не нуждаются. Они сами готовы всегда оказать моральную помощь другим. К ним всегда можно прийти за советом, за утешением, за словом. А этот человек, наверное, он сам такой источник силы, который никогда не исчерпается. Друзья, ну апостол Павел был самый, ну наверное, духовный человек на этой земле. Но он тоже нуждался в моральной помощи. Помните, в Деянии апостолов, 28 глава, 15 стих написано, «Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел, что? Возблагодарил Бога и ободрился». Друзья, вы знаете, мне вот в этом тексте очень приятно, что братья услышали, и они не стали его ждать. Но ведь Павел, в конце концов, уже придет. Они услышали и вышли навстречу. И Павел увидел братьев и ободрился. Я представляю, друзья, что Павел шел в Рим, потому что это было последнее место его пребывания на этой земле. Он знал, что его там казнят, ему Бог это открыл. И он шел, и, видимо, он переживал, а есть ли здесь братья? А кто-нибудь меня поддержит или нет? И вдруг он увидел братьев. Друзья, в Риме он никогда до этого не был. Друзей у него там тоже, наверное, не было. И вдруг он увидел братьев и ободрился, что есть братья. Друзья, хотелось бы эту мысль сказать, что каждый человек нуждается в помощи. Каждый человек нуждается в поддержке. Каждый человек нуждается в том, чтобы у него были сотрудники. И мы видим здесь огромное количество сотрудников. Огромное количество людей, которые совершают то же самое служение, которое совершал апостол Павел. И я думаю, что Павел не смог бы сделать то, что он сделал в любой из этих церквей, если бы у него не были те люди, которые бы ему помогали. Друзья, среди сотрудников, среди соратников могут быть самые разные люди. И апостола Павла окружали разные люди, и нас с вами окружают разные люди. Но все-таки они как-то умудрялись работать вместе. Ну, давайте очень коротко посмотрим на некоторых из этих людей. Вот, например, Онисим. Друзья, это был раб, беглый раб. Когда-то мы с вами три больших проповеди говорили о послании Филимона, и мы подробно говорили с вами о Онисиме. Беглый раб, который, видимо, много зла причинил Филимону, попал в тюрьму в городе Риме, скорее всего, да. И там, в этом городе, в этой тюрьме, он познакомился с апостолом Павлом. И Павел, по милости Божией, при Божьей благодатью, и меняет этого человека, да. Написано, что он родился, этот человек, стал сыном Павла, духовным сыном. И посмотрите, как здесь он называет его. Верный и возлюбленный брат. Негодный раб, а верный брат. Вот был такой человек, и он стал сотрудником Павла, друзья. Был негодный раб, стал сотрудником верным и возлюбленным. Друзья, смотрите, кого мы здесь еще находим. Мы находим Марка, о котором я уже упоминал. Был случай, когда Павел взял Марка с собой на служение, а Марк его оставил. Ну, что-то у него там не понравилось в дороге, какие-то, может быть, испытания или еще что-нибудь, и он вернулся домой. И в следующий раз Павел решил его не брать, потому что Павел увидел в нем ненадежность. И даже произошло определенное разногласие, разномыслие произошло между Варнавой, Марком и Павлом. Друзья, ну вот у меня вопрос, помешало ли вот это разномыслие, это разногласие, и даже написано огорчение, помешало ли оно тому, чтобы эти люди дальше продолжали сотрудничать? Нет. Прошло время, и Павел говорит, Марка пришли, он мне нужен для служения. А здесь он пишет Марк, он сотрудник мой. И в послании Филимону он пишет Марк, мой сотрудник. Друзья, так бывает, что среди соработников, тех, кто вместе делает одно дело, бывают огорчения какие-то, непонимания, какие-то, может быть, трудности между собой. Но это не означает, что теперь нужно все это порвать, все это бросить, надо делать дальше. Итак, друзья, первая мысль, которую я хотел отметить, что человек, который хочет трудиться для Бога, новый человек, это человек, который не может работать один. Ему нужны помощники. Мы друг другу очень сильно нужны, друзья. Мы вместе делаем одно дело, и каждый из нас это дело совершает в меру своей способности и своего возможностей. Но именно совершая его вместе, мы можем что-то делать. И, друзья, мы уже говорили, что соратники, сотрудники, они могут быть очень разные люди. Это не мешает быть вместе, совершать одно дело. Что же, друзья, их объединяет, этих людей? Итак, разные люди, разные возможности, разные силы, но что-то их объединяет, что-то вместе их соединяет так, чтобы они могли трудиться. И следующая мысль – это новый человек, который является соработником, вот Павлу или другим братьям, он является сотрудником Царства Божьего. Послание к Колоссянам, 4 глава, 11 стих. 10 стих. «Приветствует вас Аристарх», 11 привет, также Иисус, прозванный Иустом. «Они сотрудники для Царства Божьего». Друзья, вот у меня есть некоторая проблема. Я пресвитер церкви, по милости Божией и по вашему одобрению. А еще я подрабатываю, работаю программистом. И вот когда я где-то бываю, останавливает или полиция, например, на дороге, или проходишь какой-то контроль паспортный, то иногда задают вопрос, кем ты работаешь, кем вы работаете. И, честно говоря, я не знаю, как отвечать. Потому что сказать, что я работаю программистом, тогда получается, что основная моя деятельность – это программирование. Вот я программист. Я с утра до вечера сижу, программирую. Но так же нет. Основная моя деятельность – это церковная деятельность. Это моя основная деятельность. Больше времени я провожу именно для церковного служения в крае или в церкви. Это моя основная деятельность. Сказать, что я работаю пастором церкви или пресвитером церкви, тоже как-то вроде я не работаю, это мое служение. И вы знаете, у меня бывает трудность. Как мне сказать? Но это трудность, друзья, по отношению ко внешним. А вот по отношению к внутри никакой трудности нет. Внутри я конкретно понимаю, что я работаю, тружусь в церкви. Пока вы мне позволяете, пока Бог это позволяет, я тружусь в церкви. Это моя основная задача. А программирование – это подработка, чтобы моя семья могла существовать, чтобы мы могли как-то жить и так далее, и так далее. И это, в общем-то, достаточно вторично. В моей личной жизни и в жизни многих из вас также. Друзья, то есть внешнее понятие, оно очень ясно. Хотя внутренне ясно, а внешне трудно выразить. И вот посмотрите, что мне нравится. Они сотрудники Царства Божия. У нас было сейчас подростковое общение. И на этом подростковом общении у нас была тема «Царствие Божие». И мы пытались подросткам объяснить, что Царствие Божие – это точно такое же государство, как Америка, как Англия, как Россия, как Казахстан. То есть такое же реальное, абсолютно такое же реальное. Только во много раз лучше. Без бесконечной истории, которая никогда не кончается. С удивительными законами, которые самые справедливые. С прекраснейшим государем, царем, который никогда не подает повод для своего нарекания и всегда заботится. Мы говорили о законах этого царства. Друзья, вот представляете, в этом царстве, о котором мы вчера подросткам говорили, позавчера, в этом царстве нет судов. То есть в этом царстве нет суда. То есть в Царстве Божьем никто не судится. А знаете почему? Потому что в этом Царстве Божьем был один суд, и государь этого царства взял всю вину на себя. И вот в этом царстве нет суда. Друзья, вот мы говорили о Царстве Божьем, чтобы показать реальность, друзья, реальность этого царства, что это не что-то такое вот метафизическое, непонятное, а это реально, в него можно войти, в него можно жить. У этого царства есть история, у этого царства есть свои герои, у этого царства есть свое будущее. Друзья, и вот на это царство можно работать. Быть сотрудником этого царства. Вот я пришел в какую-то корпорацию, и мне дали квиточек. Ты сотрудник, да, ты сотрудник, сотрудник вот этого организации. Друзья, вот мне очень нравится, что вот эти люди, которые здесь, они себя мыслили как сотрудники Царства Божьего. Что такое сотрудник? Царство Божие. То есть он на службе Царства Божьего. он, где бы он ни находился, он представляет интересы Царства Божия. Где бы он ни находился, он действует во благо Царства Божия. Где бы он ни был, с кем бы он ни разговаривал, его задача распространять Царство Божие. Его задача быть человеком, который рекламирует, да, современным языком Царство Божие. Который пытается как можно больше людей ввести в Царство Божие. Друзья, и вот это очень важно. Мы сегодня говорим с вами о делах нового человека. Какие бы дела у нас ни были, словом или делом, дома мы находимся, или мы находимся где угодно, друзья, правильное понимание в том, что мы с вами сотрудники Царства Божия. Мы не должны об этом забывать никогда, мы являемся сотрудниками Царства Божия. И все эти люди, что их объединяло, друзья? Они очень разные. Врач, Лука врач, кто-то здесь грек, кто-то еврей, кто-то вот бывший раб. Все они разные. Что же их сильно так объединяло? Друзья, их объединяло то, что они мыслили себя в одной организации. Ну, я прошу прощения за такое слово, я думаю, понимаете, о чем идет речь. Они мыслили себя работниками одного предприятия, слугами одного царя. Они сотрудники вместе все Царства Божьего. И я думаю, друзья, что наши с вами дела в этой жизни будут только тогда угодны Богу. Только тогда мы сможем правильно во имя Господа что-то делать, когда мы себя мыслим только сотрудниками Царства Божьего. Друзья, вторая мысль, которую я увидел в этом стихе, у меня всего три их будет. Дела нового человека, в отличие от дела ветхого человека. Помните, в прошлый раз мы сравнивали с вами слова, новые слова ветхого, а сейчас сравним дела нового, дела ветхого. Вот дела нового человека, они направлены на благо других людей. Вот я много здесь подчеркнул себе в Библии, в конспекте, но не буду все читать, несколько стихов. 8 стих про Тихика. «Которого я для того послал к вам». Вот для чего он послал к вам Тихика? «Чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши». Друзья, вот посмотрите, если внимательно читать эту главу, то мы увидим, что в каждом стихе почти есть речь о том, что один человек что-то делает для другого человека. 12 стих. «Приветствует вас Епафраз ваш». Чей Епафраз? Ваш. «Раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенно и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Ладикии и Иераполе». Друзья, посмотрите, это только несколько таких вот моментов, когда мы видим, что человек ради другого что-то делает, всегда подвязающийся за вас, чтобы вы пребывали. Он имеет великую ревность. Но здесь, друзья, и про других людей тоже так сказано. Это люди, которые заботились о благе другого человека. Это свойство нового человека, свойство природы нового человека. Он похож на Иисуса Христа. Христос говорит такие слова: «Я среди вас как служащий». Друзья, вот это свойство человека. Если мы имеем новую природу, она нас должна побуждать к тому, чтобы служить другим людям, чтобы что-то делать, чтобы другому человеку было хорошо, чтобы этот человек возрастал в чем-то, чтобы его сердце утешилось. Чтобы он был совершенен, чтобы он исполнялся всем, что угодно Богу, чтобы новая природа, она побуждает иметь великую ревность и заботу о других, и даже о находящихся в Ладикии. Друзья, вы помните в Ладикии, какие люди находились? Помните, да? Ни тепл, ни горяч, нищ и слеп, и наг. Друзья, вот такая церковь в Ладикии, Христос ее называет, церковью, которая исторгну тебя из уст моих. А этот человек, написано, великую ревность имел об этой церкви. Переживал об этой церкви. Итак, друзья, еще одна мысль, что дела нового человека, они направлены от себя на другого. Человек, который имеет новую природу, он хорошо понимает слова Господа Иисуса Христа, который сказал: «Блаженнее отдавать, нежели принимать». Друзья, человеку, который имеет старую природу или еще недостаточно сверг себе эту старую природу, ему это непонятно. Ему трудиться на благо другого человека сложно. Он заставляет себя. Ему легче, когда в себе что-то иметь. Но мы видим, друзья, что все эти сотрудники, все эти люди, они были людьми, которые трудились для того, чтобы кому-то было хорошо. Конечно, друзья, не хорошо в смысле просто хорошо, а именно вот направление Царства Божия, чтобы им было, чтобы они возрастали в Царстве Божьем, чтобы было так замечательно. Вы знаете, вот у нас, мне понравился, ну, расскажу один пример, пришло письмо такое. Это случилось в Владикавказе не так давно, совсем, ну, буквально недели назад, ну, до Нового года, за несколько дней до Нового года. Я, может быть, кто-то из вас это письмо тоже получил. Письмо от пресвитеров Владикавказской церкви о том, что в их церкви есть семья. В этой семье родилось несколько детей, и из них двое инвалидов. Одна девочка, она ДЦП, она очень трудно ходит, и родился еще один ребенок. У него гидроэнцефалия мозга, и очень большая голова. Маленький ребенок, большая голова, но человек, ребенок-инвалид. И вот они на лечение вот этих двух детей потратили очень большую сумму. Они занимали деньги. И, друзья, их долг дорос до 600 тысяч рублей. Долг. И приближалось время отдачи долга, и те люди, которые занимались, сказали, что надо деньги отдать до Нового года. А у них денег нет, и они поставили свой дом на продажу. Церковь помогала как может. Помогала как могла. Но таких денег в церкви нет, и братья-пресвитеры написали письмо. Но мы все откликнулись, я там на сайте на своем вывесил это объявление, кто-то еще где-то. Друзья, за 10 часов было собрано больше миллиона рублей. За 10 часов. Друзья, это было 25 декабря, я сейчас помню, примерно в это время. И от них приходит письмо. Дорогие братья и сестры, для нас совершилось чудо, рождественское чудо. Мы готовы были продать дом, мы не знали, где жить. А теперь у нас не только не надо продавать дом, у нас есть деньги сверху, чтобы продолжать лечение и так далее. Друзья, вчера мне звонит одна сестра, она очень издалека, с далекого севера. И говорит: брат Денис, вот мне дали ваш телефон, у нас дети, у нас на улице минус 30, у нас дети в доме ходят в валенках. Потому что у нас сквозняк. Как вы думаете, можно нам помочь? Друзья, и я убежден, что можно. Никаких трудностей в этом нет. Собрать с наших церквей, с наших верующих там по 100 рублей, и мы утеплим им дом. Это легко. Вы знаете, друзья, когда вот эти случаи рассказываешь неверующим людям, они говорят: а что вас побуждает это делать, друзья? Да потому что дела нового человека, они направлены на благо других людей. Вот что направлено. Как за 10 часов можно собрать больше миллиона рублей? За 10 часов. И, друзья, и знаете, как получилось? Получилось так, что там был счет, на котором, ну, который деньги приходили. И было принято решение закрыть этот счет, потому что деньги поступали с такой скоростью, что не закрыв этот счет, там бы сокопилось 10 миллионов. Но там 10 миллионов не надо просто. Там надо было миллионы, все. И счет закрыли. И потом люди звонят и говорят: мы отсылаем деньги, а деньги не приходят. Почему они возвращаются? Да потому что все, хватит. Хватит жертвовать. Друзья, вы где-нибудь, когда-нибудь слышали, что хватит жертвоваться? Хватит денег, хватит, нам больше не надо. Нас завалили деньгами, друзья. Это дела нового человека на благо других людей. Мы видим вот этих людей. У них были свои нужды, у них были свои переживания. Но они трудились на благо других. Новый человек оказывает верность в делах. Это последняя моя мысль. Здесь очень про многих людей сказано, что они верные. Это были верные сотрудники. Он был верен. Он всегда молился за вас. То есть здесь очень много слов, которые говорят о том, что человек постоянен. Вы знаете, чем отличаются дела нового человека от дел ветхого человека? И ветхий человек способен на доброе. И кто-то скажет: ну и люди неверующие тоже собирают какие-то суммы денег для больных. 100% согласен. И неверующие способны сделать доброе, и хорошо, и правильно. Друзья, ну знаете как? Вот есть такой текст в Библии: «Служите Господу без развлечения», да? А как мы его понимаем? Что такое без развлечения? Нельзя на каток пойти покататься или нельзя в море покупаться? Что значит без развлечения? Развлечение – это когда мне хочется, тогда я делаю. Когда не хочется, я не делаю. Вот это развлечение. А служите Господу без развлечения. То есть хочется, не хочется – ты делаешь. Без развлечения, без того, чтобы отвлекаться на что-то другое. Это твоя такой служение. Ты сотрудник Царствия Божия. Как на работу мы ходим. Нам хочется, не хочется, мы ходим на работу. Друзья, вот то же самое для Царствия Божия. Верность проявлять. Я хочу вам два примера привести. Один пример необычный. Оба из Библии. Это Марк. Друзья, я уже говорил сегодня о том, что Марк в свое время, он, в общем-то, ушел от служения. И оставил служение и ушел. Друзья, и со стороны апостола Павла было нарекание на Марка. Но вот представьте себе, что со стороны очень известного служителя церкви, почитаемого в народе Божьем, на кого-то из вас сильнейшее нарекание, такое, что даже в Библии записано. Стыдно или нет? Друзья, и я знаю людей, которые после нарекания говорили: все, я вообще делать ничего не буду тогда. Все, я спрячусь, не надо, не подходите ко мне. Ничего не, я не буду ничего делать. Друзья, вы знаете, что мне понравилось в Марке? Марк, ну, поступил неправильно. И Марк, в общем-то, принес огорчение Павлу, и Павел, в общем-то, высказал все, что он думал по этому поводу. И это даже в Библию записали. Но это не остановило Марка. Марк как-то пережил это, как-то смог переступить через это. Смог, вот почему он тогда оставил служение? Может быть, ему страшно было, может быть, еще что-то. Не знаю причины, но все это он переступил через себя. Он смог это преодолеть милостью Божией, и он совершал служение дальше. Не знаю, какие у него разочарования были, не знаю, какие огорчения. Ничего не знаю, но точно знаю, что было, потому что он же оставил служение. Но он смог пережить это в себе, друзья. Он смог вернуться, и он стал сотрудником Павла, и он стал человеком, который нужен Павлу. Друзья, в нашей жизни очень много периодов разочарования, ослабевания такого. Но это не означает, что надо все бросить. Надо двигаться дальше. Дела нового человека – это дела верности. И последний пример, второй пример, да? Я буду заканчивать сегодня. И так я уже много времени потратил вашего. Друзья, новый человек оказывает верность. Это пример Аристарх. Мы про него ничего с вами не знаем. Есть такие личности в Библии, которые очень мало, ну, о них мало что сказано. И мы о них, наверное, и не вспомнили бы, если бы нам спросили так вот, перечисли сотрудников Павла. Мы, наверное, про Аристарха бы не вспомнили. Друзья, но здесь написано: «Приветствует вас Аристарх». И я немножко скажу об этом человеке. Об этом человеке в Библии написано 4 раза. Первый раз мы его встречаем в Деянии апостолов, в 20 главе, когда Аристарх сопровождал Павла до Асии. Написано в 20 главе 4 стихом: «Его сопровождали до Асии Сосипатр Пиров, Вериянин из Фессалоникийцев, Аристарх и Секунд, и Гай Деревянин, и Тимофей, и Осийцы, Тихих и Трофим». Друзья, мы встречаем, что этот человек стал сопровождать Павла. Он пошел с ним до Асии. Друзья, но в Асии случилась интересная ситуация. Надо было пересесть на корабль. И все люди, многие, большинство людей, которые сопровождали Павла, они остались и не сели на корабль. Но в 27 главе 2 стиха написано: «Мы взошли на Адрамийский корабль». Это Лука пишет про себя. «И отправились. С нами были Аристарх, с нами был Аристарх». Друзья, вот из всех тех людей, которые сопровождали Павла, Сосипатр, Пиров, Вериянин, Аристарх, Секунд, Гай, Осийцы, Тихий, Трофим, Тимофей, никто не пошел. С нами был Аристарх. Ну, может, кто-то еще, но отмечено было, что Аристарх. Знаете, почему отмечено? Здесь такая конструкция. Он не должен был. Его задача была сопроводить до Асии. Вот его задача. Но отмечается, что он тоже пошел дальше. Он сел на этот корабль. А вы помните, чем кончилось это путешествие? Там кораблекрушение было, помните, там на остров Хмелит выбросило и так далее, и так далее. Друзья, а потом он пошел с ним в Рим. И знаете, что в Риме случилось? Колоссянам 4 глава. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной». Друзья, он должен был до Асии дойти и оставить там в Асии. А он сел на корабль. Ну, сел на корабль, ну, сопроводи до Рима. Друзья, но он в узы пошел вместе с Павлом. Заключенный вместе с собой. А четвертый раз мы встречаем его в послании к Филимону. И Марк, и Аристарх, и Димас, и Лука – сотрудники мои. В узах, друзья, в узах Аристарх продолжал Павлу служить. Он был сотрудником Павла в узах. А еще один текст, ну, он не пятый, потому что это четвертый текст, который мы уже читали сегодня. Но еще одна характеристика. И вот когда Павел остался в узах, смотрите, Аристарх, он должен был до Асии, все-таки сел на корабль, доплыл до Рима с многими приключениями. В Риме стал заключенным вместе с Павлом, служил Павлу в заключении. Друзья, а потом он пишет, Павел, два человека, вот когда я был в заключении в Риме, он пишет, когда я был в тюрьме, было два человека. Одного звали Иисус, прозванный Иустом, а второго звали Аристарх. И они не просто служили мне, написано, они были единственные сотрудники, бывшие мне отрадою. Друзья, он не просто дошел до корабля, не просто сел на корабль, не просто пошел с ним в вузы, не просто служил Павлу в вузах. Он Павлу был радостью. Я вначале говорил, друзья, что даже самые сильные люди, как Павел, нуждаются в том, чтобы кто-то их радовал. Они нуждаются в том, кто-то их приносил утешение. И он говорит, вот мне радовал Аристарх. Друзья, вы знаете, я не знаю, что это за человек, но я знаю, что это очень хороший человек. Это человек, который способен делать больше, чем от него просят. Это человек, который способен делать намного лучше, чем рассчитывали. Это человек, который не только работал, но и относился так, что доставлял радость людям. Друзья, и в этом человеке мы видим верность от самого начала до самого конца. Причем, друзья, верность человека, про которого почти никто ничего не знает. Я был в разных странах, и я видел соборы Павла и Петра. Я видел базилики, посвященные Павлу. Я видел какие-то картины, посвященные Павлу. В Лувре я видел статуи, посвященные Павлу. Друзья, но я никогда не видел ни картин, ни статуев, ни базилик, посвященных Аристарху. Про него вообще никто не знает ничего. Но это человек, который был верным сотрудником Царства Божьего. Хотелось бы, друзья, чтобы мы с вами вместе могли бы исполнить слова апостола Павла, который сказал: «И все, что делаете, словом или делом, делайте от души, как для Господа». Чтобы мы с вами делали вместе, не поодиночке, чтобы у нас было такое доброе сотрудничество между каждым из нас, чтобы мы ощущали себя сотрудниками Царства Божьего, чтобы наши дела были направлены на благо других людей, и чтобы, друзья, в этих добрых делах для Царства Божьего мы были верными. Давайте мы сейчас склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.